5. «И смотри, с какой осмотрительностью, — говорит он, — давая заметить благоразумным, что слова его не были делом раздора, но делом мудрого усмотрения. Когда же, — говорит, — Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Не сказал, подвергался нареканию от меня, но от других. А если бы и сам Павел осуждал его, то не усомнился бы сказать это. Слова же его «я лично противостал ему» являются лишь образным выражением. Если бы они в самом деле были не согласны между собою, то, конечно, не стали бы обличать друг друга в присутствии учеников, так как этим они подали бы большой соблазн. Теперь же это кажущееся несогласие было полезно. И как Павел уступил апостолам в Иерусалиме, так и они ему в Антиохии. В чем же состояло пререкание? Ибо до прибытия некоторых от Иакова, а последний и сам был учителем в Иерусалиме, ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Послание Галатам, глава 2, стих 12. Не того боялся, чтобы не подвергнуться опасности самому. В самом деле, тот, кто не боялся вначале, тем более не мог бояться теперь. Но для того, чтобы не отпали ученики, так как он и сам говорит галатам: «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Послание к Галатам, глава 4, стих 11. И еще Коринфянам: «Боюсь, чтобы как змей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 3. Ведь страх смерти ничего не значил для них, но страх погибели учеников сильно поражал души их. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Послание к Галатам, глава 2, стих 13. Не удивляйся тому, что поступок Петра он называет лицемерием, потому что, как я сказал уже, он не хочет открывать намерения для того, чтобы иудеи исправились. Так как они сильно привязаны были к закону, то ввиду этого он и называет поступок Петра лицемерием и так сильно обличает его, чтобы совершенно уничтожить укоренившееся в них предубеждение. А Петр, слыша это, также показывает вид, как будто он действительно виновен, для того, чтобы благодаря сделанному ему порицанию уверовавшие из иудеев исправились. Если бы Павел стал обличать самих верующих из иудеев, то они с презрением и негодованием отвергли бы его обличение, так как еще не питали к нему большого уважения. Теперь же, видя, что учитель их, будучи обличаем, молчит, они не могли ни пренебречь, ни противоречить тому, что говорил Павел. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской» — послание к Галатам, глава 2, стих 14. «Пусть не смущают вас и эти слова, так как он говорит их не в обличение Петру, но придает такой вид словам, чтобы они, будучи выслушаны, принесли пользу тем, которые через обличение Петра должны были стать лучшими». Сказал Петру при всех. Видишь ли, как исправляет других. Для того именно и сказал при всех, чтобы устрашились и слушающие. Что же ты сказал? Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Послание к Галатам, глава 2, стих 14. «Но не язычники, а иудеи были увлечены к лицемерию примером Петра». Почему же в таком случае обвиняешь в том, чего не было? Почему ты обращаешь речь свою не против лицемеривших их иудеев, а против язычников? Почему также обвиняешь одного Петра, тогда как и прочие лицемерили вместе с ним? Рассмотрим же, в чем состоит самое обвинение. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Но ведь таился один Петр. Чего же в таком случае он хочет достигнуть, говоря это? Хочет сделать, чтобы обличение не возбуждало подозрительности против себя. Если бы он сказал «ты худо делаешь, соблюдая закон», то уверовавшие из иудеев обвинили бы его в дерзости против своего учителя. Теперь же, обвиняя его за своих учеников, то есть обратившихся из язычников, он делает этим удобовосприемлемой свою речь. И не только этим, но и тем, что, оставив обличение всех других, обратил его всецело против апостола. «Если ты, — говорит, — будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, почти совершенно явно говоря тем, вы подражаете своему учителю, а между тем и сам он, будучи иудеем, живет по-язычески». Но он не сказал так ясно, потому что увещание его не приняли бы, а открывает мысль Петра под видом выговора за язычников. Равным образом, если бы он сказал «Зачем ты принуждаешь обратившихся из иудеев жить по-иудейски?» слова его были бы гораздо невыносимее. Теперь же, как бы принимая сторону учеников из язычников, а не из иудеев, этим самым исправляет последнее. Ведь упреки становятся наиболее удобовосприемлемыми тогда, когда бывают не слишком суровы. Да и из язычников никто не мог обвинять Павла, потому что он говорил против иудеев. А все это устроил во благо Петр своим молчанием, приняв на себя вид лицемерия, чтобы тем освободить иудеев от действительного лицемерия. Итак, сначала он направляет свою речь лично к Петру, сказав «если ты, будучи иудеем», а потом обращает ее ко всем вообще, не исключая и себя, и говорит так «мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Послание к Галатам, глава 2, стих 15. Слова его были в действительности только увещанием, но им был придан вид укоризны по причине бывших тут верующих из иудеев. Шестое. То же делает он и в других местах. Говоря, по-видимому, одно, имеет в виду другое. Так, когда в послании к римлянам говорит «А теперь я иду в Иерусалим», чтобы послужить святым. Послание к римлянам, глава 15, стих 25. Этим, конечно, он не то хотел сказать, и не просто только уведомить их о том, для чего он пошел в Иерусалим, но хотел их побудить к соревнованию в милостыне. Ведь если бы он хотел указать только на причину своего путешествия, то довольно было бы сказать «иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». А теперь смотри, как много он присоединяет еще. «Ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Усердствуют, да и должники они перед ними. И еще, Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Послание к римлянам, глава 15, стихи 26 и 27. Смотри же, как и в настоящем случае он низлагает гордые помыслы иудеев, достигая одного посредством другого, и со властью продолжает речь свою, говоря: «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Что же значит «по природе иудеи»? «Мы не из язычества обращенные, но от младенчества воспитанные в законе, оставивши прежний образ жизни, в котором воспитались, прибегли к вере во Христа». Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса. Послание к Галатам, глава 2, стих 16. Смотри, с какой осмотрительностью говорит он все это. «Мы оставили закон», — говорит, — «не потому, чтобы он был зол, но потому, что немощен. Поэтому, если закон не доставляет оправдания, то излишне и обрезание». Впрочем, так говорит он теперь. Далее же показывает, что обрезание не только излишне, но и опасно. И особенно замечательно, что сначала он сказал только «человек оправдывается не делами закона». Далее же выражается гораздо сильнее. «Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?» Послание к Галатам, глава 2, стих 17. Если, говорит, вера во Христа не может оправдать, но снова необходимо следовать закону, то, оставив закон для Христа и не получая оправдания через это оставление, но подвергаясь осуждению, мы должны будем признать виновником осуждения того, к которому мы перешли, оставив ради него же закон. Смотри, к какой неизбежной нелепости привел он свои слова и с какой силою подвязался. «Если не должно оставлять закона, — говорит он, — а мы оставили его для Христа, то как мы будем судимы? Но для чего ты говоришь и советуешь Петру, который знал это совершение всех? Не ему ли Бог открыл, что человека необрезанного не должно осуждать за то, что не обрезан? Не он ли, рассуждая об этом с иудеями, так сильно противостоял им на основании этого откровения? Не он ли также посылал из Иерусалима ясные наставления относительно этого? Итак, это он говорит не для исправления Петра. Но, найдя нужным обратить речь свою к Петру, обличал между тем учеников. Притом слова эти относятся не только к галатам, но и ко всем тем, которые, подобно им, страдают той же болезнью. Ведь хотя в настоящее время многие уже не обрезываются, но постятся и соблюдают субботу вместе с ними, а делая это, лишают сами себя наравне с ними благодати. Если в самом деле для тех, которые только обрезывались, не будет никакой пользы от Христа, то когда присоединяется к этому еще пост и суббота, и вместо одной заповеди исполняются две, смотри, какая угрожает опасность, от времени делающаяся еще сильнее. Те поступали так в начале, когда еще существовал их город, храм и все прочее, эти же, будучи свидетелями и наказания, которое понесли иудеи, и разрушение их города, и, несмотря на это, соблюдающие закон еще в большей мере, какое могут представить оправдание, сохраняя его тогда, когда и сами иудеи, даже при всем своем желании, не могут уже соблюдать его. Ты облекся во Христа, сделался членом владычным, сопричислен к высшему граду и все еще присмыкаешься около закона? Как же возможно тебе достигнуть Царства Небесного? Послушай слов Павла, который говорит, что соблюдением закона не спровергается Евангелие. И если хочешь, узнай, как это возможно, и тогда устрашись и постарайся избежать угрожающей бездны. Почему ты в самом деле соблюдаешь субботу и постишься вместе с иудеями? Без сомнения, потому что боишься оставить закон и его предписание. Но ты не устрашился бы оставить закон, если бы не презирал веры, как слабый и самой по себе не могущий доставить спасение. Ведь если ты боишься не соблюдать субботы, то очевидно, что ты устрашился закона, как имеющего силу еще и в настоящее время. Если же опять нужен закон, то без сомнения нужна не часть его, и не одна какая-нибудь заповедь, но нужен весь закон. А если весь, то таким образом мало-помалу уничтожится и оправдание верою. Если ты соблюдаешь субботу, то почему не станешь приносить и жертвы? Если в самом деле необходимо исполнять закон, то необходимо исполнять его весь. Если же всего исполнять не нужно, то не нужно исполнять и части его. Если, с другой стороны, ты страшишься подвергнуться осуждению за преступление одной части закона, то тем более нужно страшиться за преступление всего закона. А если нарушение целого закона не подвергает осуждению, то ясно, что не подвергает ему и нарушение части. Если же нарушение одной части подвергает осуждению, то тем более нарушение целого закона. А если необходимо исполнение всего закона, то необходимо отвергнуться Христа или, последуя Христу, сделаться преступником закона. Ведь если должны исполнять закон, то не исполняющие его преступники и виновником этого преступления закона окажется у нас Христос, так как Он Сам разрешал от исполнения закона и другим повелел разрешать. Седьмое. Видишь, до чего доходят иудействующие? Христа, виновника нашего спасения, они выставляют виновником и греха. Как и Павел говорит, неужели Христос есть служитель греха? После того, как он довел их до такой нелепости, ему уже не нужно было доказательств к опровержению их. Но достаточно было одного отрицания, почему он и сказал только «никак, да не будет». Так как против совершенной нелепости и бесстыдства не нужно изыскивать доказательств, а достаточно и одного отрицания. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Послание к Галатам, глава 2, стих 18. Посмотри на благоразумие Павла. Иудеи хотели показать, что несоблюдающий закона есть преступник, а он говорит совершенно противное, и показывает, что исполняющий закон есть преступник, и не только веры, но и самого закона, так как под словами «снова созидаю, что разрушил» он разумеет закон, а слова его имеют такой смысл. Закон потерял свою силу, и мы подтвердили это тем, что оставивший его прибегли к спасению верою. Поэтому, если мы усиливаемся восстановить закон, то этим самым становимся преступниками, так как упорно хотим соблюдать то, что отменено самим Богом. Далее показывает и то, каким образом отменен закон. Законом «я умер для закона». Послание к Галатам, глава 2, стих 19. Эти слова имеют двоякий смысл. Или он говорит о законе благодати, потому что и благодать он обыкновенно называет законом, например, когда говорит «закон духа жизни освободил меня», послание к римлянам, глава 8, стих 2. Или же разумеет здесь великий закон, желая показать, что через этот же самый закон он умер закону. То есть самый закон убедил меня больше не следовать ему. И если после этого буду следовать ему, то этим самым нарушу его. Как же и каким образом? Моисей, предсказывая о Христе, говорит: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог из братьев ваших, как меня. Его слушайте». Второзаконие, глава 18, стих 15. Таким образом, те, которые не повинуются Христу, приступают закон. Но мы можем и иначе понимать слова «законом я умер для закона». Ведь закон повелевает исполнять все написанное в нем, а не исполняющего наказывает. Поэтому мы все умерли для закона, так как никто не исполнил его. И смотри, с какой осторожностью он и здесь восстает против закона. Он не сказал «закон умер для меня», но «я умер для закона». А эти слова имеют такой смысл. Подобно тому, как для бездушного и мертвого является невозможным повиноваться заповедям закона, точно так же и для меня, умершего от клятвы закона, потому что я умер через то, что говорит он. Следовательно, он более не должен требовать повиновения от умершего, которого и сам он умертвил, и притом смертью не только телесную, но и духовную, через которую подверг и телесной. А что он говорит именно это, ясно показал из последующего. «Чтобы жить для Бога, — говорит он, — я сораспялся Христу». Так как он сказал «я умер», то чтобы кто ни сказал ему «как же ты жив», он и представил причину жизни, и показал, что хотя закон и умертвил его живого, но Христос, восприняв мертвого, оживотворил через смерть свою, и этим показывает двойное чудо. Во-первых, Христос оживотворил мертвого, и, во-вторых, через смерть даровал жизнь. Под смертью он разумеет здесь жизнь, потому что это именно показывают слова его, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу. Но каким образом, скажет кто-нибудь, он сораспялся, когда был жив и дышал? Что Христос был распят, это ясно, но как ты и распялся, и живешь? Смотри, как он изъясняет и это, говоря: «И уже не я живу, но живет во мне Христос», послание Галатам, глава 2, стих 20. Сказав «я сораспялся Христу», он указал на крещение, словами же «и уже не я живу», на последующий затем образ жизни, которым умерщвляются наши уды. Что же значит «живет во мне Христос»? То говорит, что я ничего не делаю, что не угодно Христу. Подобно тому, как под смертью он разумеет необыкновенную смерть, но смерть из-за грехов, точно так же и под жизнью разумеет освобождение от них, грехов, потому что по Боге невозможно жить иначе, как умерши для греха. И вот, как Христос претерпел смерть телесную, так и я смерть по отношению к греху. «Умертвите, — говорит, — земные члены ваши, каковы суть блуд, нечистота, прелюбодеяние». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. И еще: «Ветхий наш человек распят, Послание к римлянам, глава 6, стих 6, что совершилось в купели крещения. После этого, если ты будешь оставаться мертвым для греха, то будешь жить Богу. Если же снова воскреснешь для греха, то ты потеряешь эту жизнь. Но Павел не таков. Он оставался во всю жизнь мертвым греху. Итак, если я, говорит он, живу для Бога другою жизнью, чем какую жил в законе, и сделался мертв для закона, то ничего уже не могу исполнять из закона. Восьмое. Смотри, как правильна его жизнь, и особенно подивись этой блаженной душе. Он не сказал «жив я», но живет во мне Христос. Кто дерзнет оспаривать истину этих слов? В самом деле, так как он проявил совершенное послушание Христу, отказался от всего временного и все делал по воле его, то и не сказал «я живу для Христа», но, что гораздо важнее, живет во мне Христос. Подобно тому, как грех, овладев человеком, сам живет в нем, направляя душу его по своему желанию, точно так же, если с умерщвлением греха человек делает благоугодное Христу, то такая жизнь является уже не жизнью человека, но живущего в нас, то есть действующего и управляющего Христа. А так как он сказал «сораспялся» и «уже не я живу, но умер», и многим казалось, что он говорит невероятное, то и присовокупил, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия. Послание Галатам, глава 2, стих 20. «То, что сказано мною, — говорит, — относится к духовной жизни. Если же кто хочет узнать и настоящую, плотскую мою жизнь, то и таковая стала возможной для меня только через веру во Христа. Что касается допрежнего образа жизни и закона, то я достоин был величайшего наказания, и давно уже надлежало бы мне погибнуть, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Послание к римлянам, глава 3, стих 23. «И Христос искупил нас, уже приговоренных к смерти. Искупил тогда, когда мы находились уже в ожидании скорого исполнения этого приговора. И когда все мы были уже мертвы, если не в действительности, то по смертному о нас приговору. И после того уже, как закон осудил нас, и Бог приговорил к смерти, Христос, пришедший и предав самого себя на смерть, освободил всех нас от смерти. Поэтому, что ныне живу во плоти, то живу верою, а если бы не было этого, то ничто не могло бы воспрепятствовать всеобщей погибели, как это случилось и во время потопа. Только пришествие Христа, отвративший гнев Божий, дало нам возможность жить верою. А что действительно он говорит это, выслушай следующее далее. Сказавши, а что ныне живу во плоти, то живу верою, он прибавил еще в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Что ты делаешь, Павел, присваивая общее всем себе и относя исключительно к себе то, что сделано за весь мир? В самом деле, он не сказал «возлюбившего нас», но «возлюбившего меня». Евангелист, между тем, говорил «так возлюбил Бог мир» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Да и ты сам в другом месте говоришь «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его не за тебя, но за всех». Послание к римлянам, глава 8, стих 32. и еще, чтобы приобрести себе народ особенный». Послание к Титу, глава 2, стих 14. Итак, что же значит сказанное им здесь? Представив себе всю безнадежность человеческого естества и неизреченное попечение Христа, равно и то, от чего Он освободил нас и что даровал нам, Он, будучи объят пламенем любви к Нему, и говорит таким образом. Так и пророки часто называют общего всем Бога своим, говоря: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Псалом 62, стих 2. Кроме того, этим он хотел показать, что каждый из нас столь же справедливую благодарностью обязан Христу, какой он был обязан, если бы он пришел и для него одного. Ведь он не отказался бы принять на себя таковое ходатайство и за одного, потому что и каждого человека в отдельности он любит в такой же мере, как и весь мир. Притом, хотя жертва была принесена за всю природу и достаточно была для спасения всех, но воспользовались благодеянием ее одни уверовавшие. И то обстоятельство, что не все обратились ко Христу, во всяком случае не могло удержать его от такого ходатайства. Но подобно тому, как и упоминаемый в Евангелии пир был приготовлен для всех, и когда на него не пожелали прийти званые, он все-таки не отменил его, но призвал других, Евангелие от Луки, глава 14, стих 16, так точно поступил он и здесь. И овца, отставшая от 99, была одна, а все-таки он не презрел и ее, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 12. То же самое дает понять и Павел, когда, рассуждая об иудеях, говорит: «Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?» Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Послание к римлянам, глава 3, стихи 3 и 4. Итак, после того, как Он возлюбил себя настолько, что предал самого себя, и когда ты не имел уже надежды ко спасению, привел тебя к столь великой и столь высокой жизни, ты, получивший такие блага, все-таки опять обращаешься к Ветхозаветному? Таким образом, тщательно исследовав, что требовало исследования, Он заключает речь свою возглашением, говоря: «Не отвергаю благодати Божией». Послание к Галатам, глава 2, стих 21. Пусть услышат это те, которые и ныне живут еще по-иудейски и привержены к закону, сказанное относится и к ним. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Что может быть тяжелее этого греха? Какие еще слова более этих способны пристыдить? Ведь если Христос умер, то очевидно потому, что закон не в состоянии оправдать нас. Если же закон оправдывает, то смерть Христа бесполезна. Но не безрассудно ли будет называть бесполезным и напрасным это столь великое, столь страшное и превышающее ум человеческий дело? Это неизреченное таинство, которого с нетерпением ожидали патриархи, которое предсказывали пророки, взирая на которое ужасались ангелы, и которая по справедливости признается всеми самым главным делом Божие промышление о нас. Представив таким образом высшей степенью нелепости Считать совершение этого столь великого и важного дела бесполезным, а это именно и доказывали поступки галатов, он далее поносит их, говоря: –